Здравствуйте, дорогие видеозрители и видеозрительницы в эфире. Ваша, я надеюсь, не самая нелюбимая программа, как я называю, «Громкие факты и оружие» нашего видеоканала «Новый день». Я, международный обозреватель и в том числе и военный эксперт Александр Артамонов, приветствую вас. И сегодня собираюсь рассказать вам о трех, ну, наверное, действительно любопытных расследованиях, материалах, связанных с настоящими расследованиями, которые я провел за истекший месяц. Ну, вы помните, что я работаю по Европе, по России, ну, и в том числе и по Закавказью, кстати. Но в данном случае мое расследование первое, номер раз, касалось того, что сейчас творится на Украине и как там ловко решила подсуетиться Франция. Анонс такой. Уран Украины будет ли его эксплуатировать Франция или нет? И почему она решила насолить России? За что конкретно? Второе досье, или второй вопрос, который мы рассмотрим, это кто придет к власти во Французской Республике весной следующего года. И вы знаете, нас это ведь действительно вполне касается. А почему? Да потому что Франция обладает стратегическим потенциалом. У нее независимое, многие этого в России не знают, ядерное оружие, в отличие от Великобритании, у которой коды пуска находятся в руках у американцев. Мало того, Франция, как я люблю повторять, это единственный постоянный член Совета Безопасности ООН, ни одна другая европейская страна из Евросоюза таковым не является постоянным членом. Ну и, собственно, мы обратились к французскому политологу, крупному известному автору многих книг Юсефу Хинди, иммигрантского происхождения человек, который расскажет нам о человеке, которого зовут Эрик Земур. Эрик Земур сейчас является лидером гонок во Франции и, в частности, предлагает вообще запретить полностью любые проявления ислама в своей стране. Сам по себе, кстати, он сын эмигрантов из Магриба, Алжир, Марокко, Тунис, конкретно из марокканских евреев, и вот такой неожиданный поворот очень любопытен. А что, Земур действительно честен, или все-таки за Земуром стоят определенные силы, которые пытаются, ну, знаете, как говорили раньше, лет 70 назад, пустить скотинке кровь, в смысле заставить французов выйти на улицы, а потом устроить им кровавую баню. Что за этим стоит, и что это может дать Франции? Гражданскую войну, а может быть, переворот? Одним словом, посмотрим и послушаем Юсефа Хинди. Ну и, я бы сказал, на десерт, на мой взгляд, любопытная очень тема. Все мы, наверное, в детстве играли в «Человека-невидимку», как теперь наши дети. А вот выясняется, что то, что в свое время в последние годы еще 19-го столетия придумал Герберт Уэллс, уже стало реальностью. Сейчас существует специальный плащ-накидки для спецназа Канады, Великобритании и США, они уже есть, которые способны полностью скрыть спецназ от посторонних глаз. У вас будет ощущение, что вы помните фильм «Хищник», не видите ничего, а на самом деле там будет целое подразделение. А мы, россияне, научились прятать даже танки. Об этом я расскажу. Слушайте и смотрите нас. Ну и я предлагаю сразу же приступить к нашей первой части. Итак, украинский уран для Франции. А почему? Я думаю, что многие из вас знают, что Франция обладает атомной энергетикой, которая дает до 85, а то и 86% всего того электричества, которое Франция производит. И, естественно, это очень большая проблема. Почему? Потому что для того, чтобы функционировали атомные электростанции, во Франции их 17 единиц, и собираются достраивать еще то ли 3, то ли 4, необходимо что? Да, необходимы стержни, сборки, еще их называют тепловыделяющие элементы, сокращенно ТВЭЛ, на основе уранового сырья. А если уран у Франции? Оказывается, последнее урановое месторождение французское было закрыто еще около 20 лет назад, тогда, когда в год оно уже стало производить не более 1,5-2 тонн, что ничего. Ничего, потому что в год требуется, ну, несколько тысяч тонн уже обогащенные руды для вот тех самых 17 прожорливых атомных электростанций, и без этого невозможно не пользоваться авианосом. У французского авианоса единственный настоящий момент турбины – это, опять-таки, так сказать, на основе атомного реактора. И в то же самое время просто невозможно производить электричество и иметь энергию в стране. То есть тогда Франция станет энергозависимой, и это будет коллапс для всей Европы, потому что Германия при всех своих чистых технологиях, что опять-таки мало известно в России, между прочим, экспортирует из Франции, то есть импортирует к себе электроэнергию. Представьте себе, что завтра французские теплоцентрали, атомные электростанции остановятся. Это невозможно. Откуда Франция черпает свой уран? Ну, многие из вас знают, что из Африки. Там есть такие замечательные страны, как Мали, как Нигер, как Габон, откуда французские колонизаторы привыкли забирать все. Ну, прежде всего, естественно, это сырье, ископаемое, а в том числе и дешевую рабочую силу. Не надо смеяться над африканцами, сейчас это очень хорошо развивающийся континент. И фрукты, и овощи, и древесину, но уран – основа всего. И вдруг выясняется, что мы, россияне, конкретно французов подставили на Черном континенте. А как это произошло? А давайте вспомним о ЧВК «Вагнер» и, соответственно, о нашем присутствии, которое мы решили возродить, пусть не в тех масштабах, в которых оно существовало, ну, скажем так, на момент существования Советского Союза, но, тем не менее, Владимир Владимирович Путин, наш президент, несколько лет назад провел в Сочи встречу с более чем 40 африканскими странами, руководителями, и заявил о нашем возвращении на Черный континент. И Африка этому обрадовалась, потому что многочисленные специалисты африканского происхождения учатся у нас в РУДН, Российский университет дружбы народов, как привыкло старшее поколение его называть, Патрис Лумумба, потому что, да, действительно, он имени Патриса Лумумба. Образование стоит дорого, а у нас его можно еще приобрести за весьма и весьма небольшие деньги, причем качественное образование. Но при чем здесь уран? А при том, что отныне ни Габон, ни Мали, ни Центральная Африканская Республика, ни Нигер не желают работать с французами, по крайней мере, в области как раз урана, то есть поставки Франции сырья. И Франция стала задыхаться. То есть это все равно, что мозг, лишенный притока крови. Каким образом ей жить дальше? Достаточно просто рассчитать, когда закончатся запасы вот этого самого урана у Франции. А сколько Франция накопила уранового сырья? Я могу сказать, 12 500 тонн. По некоторым данным, уже обогащенные руды африканского происхождения у Франции есть, но этого хватит буквально на 2-3 года, а того и меньше. А что дальше? И вот тут возникает как раз та самая ситуация, которую известный гросс-адмирал эпохи Третьего Рейха Карл Деннис называл «скрежет костей о металл». То есть никто ни в чем не виноват, что хочется мне кушать. А у кого есть уран? Ну, прежде всего, он есть у Казахстана. Это 400 с лишним тысяч тонн разведанных запасов, до которых надо еще дотянуться, ведь потому что Франция, как блок НАТО, довольно далеко находящаяся от Казахстана, скорее всего, не может войти в простые отношения с Казахстаном. Придется платить твердую и жесткую цену. Я напомню, что французские колонизаторы привыкли из Африки все брать буквально по бросовым ценам. Они даже нередко используют выражение «monnaie de singe», то есть за буквально обезьяньи деньги, да за ничто. А тут придется платить. У кого еще есть уран в Европе, где короткое транспортное плечо? А вы знаете, тут я вас удивлю, в 4 раза больше урана, чем у Франции. Сейчас у кого? У Украины. И, в частности, это, естественно, Желтореченское месторождение. И не только. И дело в том, что всего около 14 точек в Украине, где добывают, точнее, на Украине, где добывают или могут добывать уран. То есть 40 с лишним тысяч тонн разведанных запасов в 4 раза больше, чем у Франции. У России, кстати сказать, тоже очень серьезные запасы, более 140 тысяч тонн, но мы как-то, скорее всего, с французами делиться не будем. Тем более, что я напомню еще тот расклад, который существует в мире, он весьма и весьма интересен, потому что на сегодня есть наш «Росатом», и «Росатом» впереди планеты всей, и мы умеем делать то, что не умеет делать на сегодня никто в мире. Это наш реактор нового поколения «Прорыв», который вообще позволяет избегать захоронения вот этих самых отходов с периодом полураспада несколько тысяч лет. То есть мы стали вводить те реакторы, которых нет ни у кого. Мало того, в качестве, так сказать, вот жидкого наполнителя в этих реакторах используется не вода, а жидкий свинец. То есть в том случае, если что-то происходит с реактором, он просто освинцовывается, вообще безопасен. А отходов от него нет, там два раза цикл прогоняется. Такого действительно нет ни у кого в мире, мы этим занимаемся, вернее, ввели это уже, так сказать, в нормальный производственный цикл где-то около года. может быть, чуть больше. А у нас есть еще атомные электростанции, которые мы штампуем. То есть мы делаем атомные электростанции не, как говорится, костюм, который шьется на заказ, а мы их производим буквально фабрично, плавучие атомные электростанции для Дальнего Севера. Этого никто не умеет делать. Мы умеем перерабатывать, это в данном случае, как и французы, ядерные отходы. Никто, включая американцев, этого делать опять-таки не умеет. Но все-таки так или иначе, пальму первенства в области атомной энергетики не только ядерный, мы делим с французами, конкретно с группой Арыва, которая теперь поменяла свое название, называется она ОРНА, но это не суть. Вот эта группа вместе с Росатомом занимает первое место в мире на рынке атомной энергетики. И естественно, что мы делиться с французами своими запасами не будем, а вот Украина будет, и более чем. Но, как говорится, тут существует очень хитрая интрига. Для того, чтобы ее понять и понять, что реально происходит и почему Украина, необходимо разобраться, каким образом мы решали вопрос с французами в Африке. А получается, что никак мы его не решали. В Центральной Африканской Республике, когда речь стала о контроле над горно-обогатительным комбинатом, то неожиданно у французов возник плохой сюрприз. Они проводили там свою операцию «Сангарис», так и называется, в честь какой-то тропической бабочки, и вдруг высаживаются бравые парни, наш ЧВК «Вагнер». Ну, естественно, у французов шок, что столкновение с русскими, пусть даже и не с официальными военнослужащими, скажем так, а с частной военной компанией, но, тем не менее, это чревато большими проблемами. Что сделали французы? Они спокойно свернулись и спокойно ушли с гордо поднятой головой. Но легче-то от этого не стало, урана больше у Франции не стало. Теперь мы их тесним в Мали, и, как я говорил раньше, неожиданно и Габон отказывается с ними работать. Ну, что же им еще остается? Ну, вряд ли Чад. Тогда кто? И каким образом решить свой вопрос? Что стали делать французы? А они решили договориться. Знаете, как в лучшие 90-е годы, теперь уже легендарные, они призвали нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова к порядку, так сказать, и министра иностранных дел Франции Ле Дриан в сентябре текущего года буквально хватал его за лацканы пиджака в Нью-Йорке, скажем, как теперь говорят, в кулуарах одного большого совещания, и кричал, да-да, полностью нарушая дипломатический протокол, не трогайте Африку, Африка – это наша, французская. Заметьте, какой интересный тон, как будто бы россияне никогда с Африкой не работали, пусть в эпоху Советского Союза. Ну, Сергей Лавров, как всегда, был на высоте, он брезгливо отряхнул свои ласканы и пошел дальше. Но французы затаили зло. И, естественно, потому что хочется дышать, хочется кушать, каким образом это делать. И вот тут-то и возникла логика, как говорится, ответа. Еще раз говорю, к сожалению, возникает некие бандитские аналогии, ну, наверное, в чем-то оправданные французским экономическим контекстом. Если так на нас реагируют, что мы сделаем? Ну, давайте, во-первых, попробуем опять забить стрелку и неким образом объясниться еще раз на более серьезном уровне. И текущей осенью, уже не в сентябре, а в конце октября, неожиданно поступает предложение нашему министру обороны, да-да, министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу совместно с Сергеем Викторовичем Лавровым, министром иностранных дел, опять прибыть в Париж. Ну, до этого встречались не в Париже, а в Нью-Йорке, вроде как случайно, а теперь прибыть в Париж на конкретный разбор полетов. И что делают наши министры? Они приезжают в Париж и встречаются с очаровательной Флоранс Парли, это министр обороны Франции, и, естественно, опять-таки с господином Жан-Ивом Ле Дрианом. Кстати, до того, как стать главой внешнеполитического ведомства Франции, он возглавлял как раз Министерство обороны, так что такой военный дипломат, скажем, или дипломат военный. И явно стороны не договорились. Почему? Потому что вдруг возникает некий намек на то, что французы могут вполне расширить свое сотрудничество в атомной сфере с Украиной. И знаете, что тот же самый Кировоград, а именно под этим городом находятся колоссальные урановые залежи, французов интересуют более чем. Ну, во-первых, почему? Потому что Украина, которая чувствует, что она попала в положение неожиданно для себя, так-то она вроде как «Золушка Европы», в кавычках, естественно, выражаясь, а тут вроде бы как все почувствовали в ней какую-то необходимость, по крайней мере, богатая Франция почувствовала. Но ведь у Франции свои отношения с Россией. Не забывайте о том, что Ямал, в частности, вторую очередь Ямал, первые инвестиции, капиталовложения иностранного капитала французские, не американские, не немецкие, французские. То есть Франция вроде бы тоже находится, ну, скажем так, не совсем в положении просительницы. Она пытается вести свой, я бы сказал, силовой диалог с Россией при помощи Украины. Но параллельно Украина ей нужна. Ей необходим уран. Я снова и снова это повторяю. И что же получается? Ну, для начала французы еще в 2014 году, они рептилоиды, они умные, зрачок у них вертикальный, и начали они свою политику крайне давно. Они попытались помочь украинцам справиться с проблемой тех самых тепловыделяющих элементов. Почему? Потому что украинские реакторы – это, большей частью, РБМК. И даже не большей частью, там есть, ну, наверное, может быть, один-два реактора другого типа, так или иначе, это реакторы советского производства. А реактор советского производства, он работает, естественно, на чем? На советском сырье. То есть вставить вот в этот самый РБМК стержень, допустим, от Вестингхауса, так называется американский крупнейший концерн в области атомной энергетики, ну, как-то не получается. По крайней мере, украинцы попробовали, но что-то у них там не срослось. А проблема очень серьезная, в том числе и для нас. Почему? Потому что вдруг эти реакторы пойдут в разнос, если будут неправильно эксплуатироваться. И вот украинцы что-то стали химичить, чтобы с нами, с россиянами, не иметь дела. Они попробовали переделать свои реакторы под другие тепловыделяющие элементы. Как-то не получилось. А проблема в том, что реакторы-то еще ведь надо сертифицировать регулярно в МАГАТЭ. И возникает вопрос, какой там реактор вообще, РБМК ли это, или какой-то переделанный, извините за выражение, на коленке в гараже, как вот машину собирают из частей, какой-то совсем другой реактор, который уже и не РБМК, и не западный. Они призвали французов и сказали, а не могли бы вы разобраться с тем, что мы там вообще натворили на наших атомных электростанциях? А французы браво сказали, а мы попробуем. Я, естественно, свечку не держал, не знаю, каким образом удалось французам справиться. Я знаю то, что французские тепловыделяющие элементы делаются для французских атомных электростанций на основе как раз в свое время на основе технологии Вестингхауза, то есть американских каких-то технологий. Сейчас французы их уже доработали, но получается, что они владеют секретами и Вестингхауза, и своими собственными, ну, достаточно давно сотрудничают с нами. Поэтому, наверное, проверить состояние реактора и что с ним понаделали там украинцы, они в состоянии. Как-то они с этой проблемой, похоже, справляются. В 2015 году начались более углубленные контакты уже по поводу того, что а нельзя ли нам было бы развить сотрудничество. И тут начинается очень интересная вещь уже, я бы сказал, в украино-украинском контексте. Это я о чем? А это я о том, что вообще-то торговать ураном и тем более продавать его за рубеж, ну, как-то все-таки это не совсем кошерно даже для Украины. Потому что хоть Украина и уже, казалось бы, вся из себя насквозь западная, но все-таки торговать недрами и даже торговать землей, пока там это широко и открыто не делается. Не делалось, я поправляюсь. Почему? Потому что около года назад был принят закон о возможности как раз для частных лиц владеть недрами и... По некоторым инсайдерским данным, по информации, которую я, поверьте, проверил, но не буду называть источники, люди, близкие к Арсену Авакову, стали неожиданно владельцами вот этих самых урановых рудников. А далее, как говорится, ларчик просто открывается. То есть приходят французы, договариваются с частными бизнесменами, никто ни за что не несет ответственность и, простите, неким образом получают задешево у нищей Украины уран, одновременно тем самым доставляя массу неприятностей России. Ну, вы же понимаете, почему? Потому что здесь у нас под носом начинается разработка урановых копий, залежи. Ну, во-первых, они нужны нам, возможно, в дальнейшем. Мы же имеем с Украиной некую программу, допустим, поставок угля, и уголь поставляется, несмотря на все конфликты с Донбассом, связанные и некой позиции киевской хунты, уголь аккуратно отгружается и на запад, и на восток. А тут вообще-то уран, стратегическое сырье. И, тем не менее, вроде бы запретить никто ничего не может. Обратитесь к Киеву, но, во-первых, Россия не может к нему обратиться. Что скажет в ответ Киев? Пусть даже европейцам скажут, извините, это бизнес, ничего личного, нас по закону этим занимают частные лица, мы за них не в ответе. А в случае, если придется кого-то покарать, опять просто. Арсен Аваков, естественно, расписался на всех возможных бумагах. Я напомню, что Айдар является организацией, преследуемой по европейскому праву. Он считается экстремистской организацией. В Европе это непростые слова, он включен в список преследуемых организаций на территории Евросоюза. Если завтра кто-то докажет аффилирование бизнеса к группировки Авакова, то послезавтра все эти договоры можно признать ничтожными, а может быть даже привлечь к ответственности. То есть получается, что концы в воду. В случае необходимости бизнесок прикрываем, и никто ни за что не в ответе. Действительно интересная ситуация, да? Посмотрите, какое сложное расследование. От Африки до Украины с ударом по России, а на самом деле Франция не может иначе, потому что просто жить хочет. Что происходит дальше? А дальше ситуация действительно очень любопытная. Заметьте, это вам не дикие африканцы, ну, да простят мне африканцы, все-таки, большей частью, контингент, который там трудится, это отнюдь не контингент уровня наших украинцев. наших, в смысле европейских украинцев. А с другой стороны, мало того, что есть научные школы, подготовленные инженеры, предприятия, есть самое главное – горно-обогатительный комбинат. Да-да, Украина может не просто поставлять уран, она может его обогащать, а потом готовым поставлять его во Францию. Опять-таки, смотрите, как любопытно. Франция доказала, что и Африка от нее достаточно недалеко, а Украина совсем близко, она в двух шагах от Евросоюза, и немцы, через территории которых тоже транзитом пойдут, возможно, вот эти урановые грузы, тоже заинтересованы. Я в начале вот этого своего расследования проверил. Германия берет электричество у Франции, поэтому производство на французских атомных реакторах электричества для себя и для нужд Германии – это в том числе интерес Германии, которая только играет а-ля престарелая, уже ушедшая от власти Ангела Меркель, в чистую, якобы зеленую энергетику, а на самом деле, как мы понимаем, вполне ее получает с французских АЭС. Так что вот такая странная картина, она имеет некий, я бы сказал, драматичный на сегодня финал, потому что те самые месторождения находятся в двух шагах от Донбасса. И в данном случае получается, что Франция заинтересована, ну, если не в развертывании своего контингента, хотя кто знает, я могу напомнить, что французские корабли – это самые активные корабли после американских в Черноморской акватории. Только что фрегат «Авернь» пересек линию как раз вот между Средиземноморьем, то есть Босфор, и Черным морем. Там постоянно находится «Шевалье Поль», о котором я нередко говорю, это корабль прослушки и постановки помех, радиоэлектронная борьба. Есть там и другие корабли, у Франции тоже очень сильные подводные лодки. А теперь я могу сказать, что всего-навсего несколько дней назад наши наблюдатели засекли использование украинскими частями на Донбассе французского гранатомета тяжелого класса, причем он, естественно, относится к категории, запрещенной к экспорту, тем более в зону, где идет фактически гражданская война, а Франция входит в тех, кто должен как раз этот конфликт урегулировать, Минская группа. Как же получается? Получается то, что Франция является вроде миротворцем, а поставляет тяжелое вооружение, и одновременно, так сказать, вот под шумок хочет разрабатывать, похоже на то, вот эти самые урановые копии от Нютенцаря Соломона. Но, в принципе, логика простая. И тут я добавлю еще одну составляющую, компоненту, которую, может быть, вы не подумали. Дело в том, что самые большие запасы, едва ли не в мире, скорее всего, в мире, урановой руды, знаете у кого? У Австралии. А что только что произошло? А только что произошло дело «АУКУС». То есть, когда вместо того, чтобы взять у Франции ее подлодки, 6 подлодок классического образца, точнее, даже 12 подлодок, вместо этого берут 5-6 подлодок у американцев. АПЛ, атомной подводной лодки. То есть, это была пощечина по Франции, лишение ее колоссального объема денег, более 55 миллиардов долларов, некоторые говорят и 66, но это уже суммы фантастически называются, с расчетом на ближайшие полвека договора. То есть, там уже рассчитать 55 или 66, неважно, многие десятки миллиардов долларов, которых Франция лишилась, не говоря уже об экспорте технологий. И берут-то у американцев эти подлодки с реакторами, которые французские реакторы. То есть американцы используют реакторы, которые сертифицированно являются французскими реакторами, которые они просто взяли, сертифицировали себя и слегка доработали. То есть какой-то прямо двойной удар по Франции. И мало того, берут для Тихоокеанской зоны, где Франция является одной из стран этой зоны. Я напомню, что у Франции там большие заморские территории, департаменты. То есть пощечина страшная. Считается, что дело «АУКУС», то есть воссоздание англосферы, то есть вот этой зоны Commonwealth, которая стала теперь зоной кровных интересов для Великобритании, это, в принципе, конец Евросоюза, конец общей Европы. Великобритания уже сделала Brexit, а теперь и экономически от него отходит. А Германия, похоже, в AUKUS, то есть в зону Индо-Пасифик, Индийский Тихий океан, собирается входить. То есть распад уже еврозоны налицо. И получается, что Франция, которая рассчитывала не только продать свои подлодки, не только экспортировать технологии, получить деньги, но в том числе присуседиться, приобщиться к австралийскому урану, не может этого сделать. Теперь вид сверху. Знаете, как говорится, проекция сверху. Получается, французские, ну, скажем так, энергетики понимали, что у них портятся отношения с африканским континентом, где африканцы развиваются. Тут мы забили, можно сказать, гвоздь в крышку гроба, пришли и этот процесс ускорили на африканском континенте. Французы, как хитрые и умные, решили, а мы тогда перебазируемся в Австралию и оттуда от наших братьев получим, братьев по блоку военного получим некие средства, нам вообще благодарны будут. Австралийцы закрывают для Франции эту возможность. И у Франции остается только возможность или закупать по твердым ценам на мировом рынке уран, допустим, у Казахстана или у России, а мы и не продадим, или же просто попытаться устроить какую-то аферу. Они устраивают аферу, и тем самым отвечает России вроде бы на недружелюбную позицию, отвечая, не отвечают, как это любят делать французы, и одновременно, скорее всего, займутся опять-таки экспортом вооружений, в чем мы их уже уличили. А как же Минская группа? А никак. Я напоминаю о переписке, которая была опубликована по поводу Донбасса в нашем Министерстве иностранных дел, где совершенно спокойно, ну, собственно, Лавров опубликовал для того, чтобы показать, каким образом ведут дела западные канцелярии. Ну, говорится о том, что да, но не удается соблюдать Минские соглашения, говорят канцелярии Евросоюза. Ну, и ничего страшного, дескать. Да, не удалось, не вышел каменный цветок. Хотя на перспективу это означает, к сожалению, кровопролитие на Донбассе, коль скоро люди отказываются от Минских соглашений. Понимаете, насколько сложно, запутанно и многогранно макроэкономика и энергетика, потому что без энергии нет ничего, связана с политическим контекстом и с войнами. Поневоле с помощью марксистской теории о том, что война – это, в принципе, продолжение экономического конфликта только другими способами, как говорится, на высшем уровне, высшей стадии империализма. Так что тут, после проведенного, честно говоря, достаточно сложного расследования, мне остается только надеяться на нашу российскую мудрость и что нам удастся неким образом вот это все хитросплетение французской интриги разрубить как Гордиев или Гордиев узел, так сказать, при помощи нашего меча. Я имею в виду, естественно, не военное противостояние, а просто некий жесткий и резкий ответ Чемберлену, как это называлось в 20-30-е годы прошлого столетия у большевиков. Таково наше расследование, которое я провел. Пользовался я рядом материалов, в том числе консультациями с группой «Сифаль». Это первая консалтинговая группа Франции на уровне энергетики, вопросов, связанных с поставкой сырья и ресурсов для энергетики. Группа живет в закрытом режиме, но мне удалось неким образом войти в контакт с ее президентом. Наверное, большего я по этому поводу не скажу. Другие источники закрыты, инсайдерские, но есть в том числе там и открытые источники. И я этот материал опубликовал, а сейчас вам его озвучиваю. А теперь мы переходим ко второй части нашего эфира. Я пообещал интересное интервью, и действительно, такое интервью у меня есть, их у нас есть, как говорят иногда. И в данном случае речь идет об авторе, политологе, французском гражданине Юсефе Хенди. Юсеф Хенди – крупный специалист в области французской политологии. Он, естественно, живет во Франции и любезно согласился побеседовать с нами о том, кто является на сегодня одним из самых популярных персонажей Франции, о человеке, который, похоже, в скором времени перевернет всю политику Западной Европы, потому что его считают фаворитом будущей президентской гонки во Франции весной уже скоро начинающегося 2022 года. Это я об Эрике Земуре. Эрик Земур – достаточно уже известная фигура на европейском поле, это журналист, он работал на «Ле Фигаро», он работал, это французский крупный очень такой, так сказать, вестник, издание ежедневное, он работал и работает в том числе и на телевидении, и фактически уже начал свою президентскую гонку, за него многие французы отдают свои голоса. Фигура скандальная, фигура очень необычная, я считаю даже, что популист, и именно Юсеф Хенди посвятил ему свою книгу. Книга называется «Другой Земур», по-французски «L'autre Земур». Это очень интересное произведение. Также у господина Хенди есть ряд статей, посвященных тому же персонажу французской высшей политической лиги, которая уже борется за место в Елисейском дворце. Теперь мы приветствуем господина Хенди и задаем ему первый вопрос. Господин Хенди, вы не могли бы нам сказать, что вы думаете о таком человеке, как Эрик Земур? Он появился неожиданно, выскочил из тени и немедленно завоевал сердца многих французов как правого толка, даже говоря, что и армии, так и центристов. Что вы об этом думаете?
Прежде всего, благодарю вас за то, что меня пригласили. Меня, господин Артамонов, всегда приятно отвечать на такие приглашения. То, что касается Эрика Земура, он не вдруг появился на политической сцене, он стал раскрученным персонажем уже определенное количество лет, Но в 2019 году его стали потихоньку готовить для президентской кампании 2022 года. Прежде всего, появились соответствующие статьи, в частности, статья в издательстве «Мариан» о том, что Зимур существует на сцене, и, в частности, статья была подписана Патриком Бюйсоном. Говорят, что Патрик Бюйсон позволил Николя Саркози быть избран в 2007 году. Так что он в данном случае кооптировал, получается, и Зимура. И, кроме того, неожиданно его стали раскручивать в ряде средств массовой информации с большим количеством премиум времени, то есть часы большого слушания и смотрения. Из 2019 по 2020 год, точнее, даже до октября 2020 года, произошло некое привлечение внимания к нему, и вот в 2020 в октябре на канале «Плюс», это крупная программа французская, он появился, позиция близкая к Николя Саркози. И он выступил как бы под эгидой Венсана Делюре, одного из близких Николя Саркози, и себя зарекомендовал как человека, принадлежащего к кругу миллиардеров промышленных воротил Франции. Мало того, появилась масса статей про него, в частности, в «Ле Фигаро», где он сам работал, Эрик Зимур, и в ряде других СМИ, принадлежащих группе «Дассо», которая, в частности, производит истребители, и которая, кстати, близок, опять-таки, Николя Саркози, владелец группы «Дассо», Марсель Дассо. Также он оказался неожиданно в компании, мы говорим про Эрика Зимура, людей, которые, в частности, даже преследовались французским правосудием и которые являются тайными теневыми дельцами из области крупной французской экономики. Все они близки, опять-таки, к Саркози. И Саркози всячески защищал Эрика Зимура, его сообщество, окружение. И я считаю, что это связано с тем, что тут французский политический класс, а еще власти пытаются воспроизвести сам себя. То есть они пытаются, я считаю, такова моя гипотеза рабочая, переизбрать Эммануэля Макрона. Поэтому, если вдруг Макрону придется опять столкнуться с Мариной Ле Пен, то совершенно не важно, что она вроде бы как правая, но все-таки в прошлый раз Марина Ле Пен проиграла, а теперь возможно, что электорат выскажется иначе, что она выиграет. А вот в том, что касается Зимура, представим себе, что второй тур приходит Зимур, то он ослабит правую партию, заберет у Марины Ле Пен и Национального фронта, который теперь называется РН, голоса. И таким образом сумеет выйти во второй тур, но его никогда не изберут, потому что он опасен, и люди это поймут.
Если мы правильно понимаем, господин Хинди, получается то, что вы считаете, что у Эрика Зимура очень мало шансов в принципе, стать президентом Франции. Скорее, он просто дойдет до второго тура. Да, у него крайне мало шансов прийти к власти, потому что его речи действительно представляются ультраправыми. Сейчас Марина Ле Пен несколько даже стала более рукопожатной, а Зимур превратился в ультраправых. Так что он теперь играет роль дьявола политического, который и позволит Эммануэлю Макрону вновь прийти к власти, так же, как и при избрании его на предыдущий мандат в 2017 году. Он был избран, потому что вел речи, направленные против программы Ле Пен и против ее взглядов, ее политического манифеста. И сейчас то же самое, будет такое протестное голосование против Зимура, против ультраправого.
одновременно хоть Земур использует ту же самую риторику, что и ультраправая тогда, в те годы, Марин Ле Пен, то же самое время он крайне конформистски себя ведет относительно высших эшелонов власти и крупных промышленников, одновременно высказываясь против ислама всеми доступными путями. То есть он очень аккуратно расставляет акценты. Я считаю, что такова его роль — сгореть во втором туре.
Существует опасность, насколько я понимаю, что армия может восстать в том случае, если слишком пропитается, проникнется идеями Земура и захочет войти в контекст гражданской войны.
С моей точки зрения, если говорить о гражданской войне, то речь идет о новой оппозиции французов, большинства французов относительно власти. Речь идет не об этнической войне, на которой настаивает Эрик Земур, а совсем о другом противостоянии. И то, что он пытается сделать, это пытаться всячески помешать французам осознать свою настоящую проблему. Сейчас речь не идет о таких примитивных внешних войнах, как бы у нас в Сирии, в Ливии. Сейчас игра идет на этнических и религиозных вопросах. Если раньше люди отправили на войну в Ливию, в Сирию, чтобы как бы оттянуть социальный взрыв, то теперь неожиданно выплывает вопрос расы, вероисповедания. Эрик Земур пытается противопоставить, вызвать искусственное противостояние людей, относящихся к различным сообществам внутри страны. В том, то, что касается генералитета армии, я знаю некоторых из них, их позиция действительно сопряжена с тем, то, что во Франции стало опасно в ряде городов. У нас плохо очень с хулиганством в пригородах. Существует масса зон, которые контролируют мелкие главари, и действительно проблема хулиганства очень сильна. Это делает жизнь обычных людей очень тяжелой, затруднительной. Очень тяжело жить в таком контексте, просто воспитывать детей и жить. Не существует предпоставления о исконных французов и мигрантов из предместий, из пригородов. Во-первых, Франция провинциальная не живет в тех зонах, в которых проживают вот эти часто отбросы общества. Люди уезжают из таких зон, поэтому это не общая национальная проблема. И часто вот эти хулиганы представляют проблему даже для людей, тоже мигрантов, которые нормально интегрируются в общество. То есть речь не идет о контексте, как в Ливане или в Югославии. Франция другая. Франция совсем не Ливан, где в одном квартале наблюдается деление на зоны согласно религиозной и этнической принадлежности. Поэтому Пол Земур и ему подобные пытаются импортировать во Францию модель, которой не существует во Франции. Франция не этническая страна, и даже не Германия. Мы совсем иначе себе представляем и живем.
Вы полагаете, что Земур честен в своих речах, когда он говорит, что действительно хочет выгнать до 20%, получается, населения Франции, а то и больше, это люди мусульманского, североафриканского, центральноазиатского происхождения,
И когда он хочет взорвать социальный контекст, или он понимает сам, что он, в принципе, всевышнавсе ведет какие-то речи популистские, популистского толка, и не надеется даже на победу. Я думаю, что чистой воды демагогия, потому что вряд ли, изменив свое имя, вы заставите исчезнуть проблемы миграции во Франции, интеграции людей. Зимур скорее вписывает свой демарш в якобинскую традицию, которая заключается в том, что надо снести, уничтожить все разницы, любую разницу между людьми, любые различия, и создать какого-то французского гражданина, республиканского толка, универсального типа, полностью уничтожив различия между людьми. Даже антропологического различия между ними. Вы же понимаете, что если вдруг возьмешь и вас переименуют из Рашида в Жана, вряд ли ваше отношение к жизни поменяется. Поэтому проблема с иммиграцией, нужно ее регулировать политическим способом. В свое время Николя Саркози уже играл на таких фибрах национальной души в 2007 году. Когда он даже создал Министерство национального идентитета, то есть самоопределения людей, ну и в результате мы видим, ни к чему это не привело. Наоборот, массивная эмиграция началась, массовая эмиграция во Францию. То есть, вряд ли речь идет о гражданской войне, но крайне тяжелая у нас тут в метрополии обстановка, ситуация напряженная с культурной точки зрения. И, мало того, мы не мешаем почему-то ваххабитам вести экстремистские речи, превращать людей в исламистов, интегристов, одновременно еще говорим в стиле Зимура о том, что надо бороться с мусульманами. То есть одно не сочетается с другим, нет единой политики. В Парижском регионе провели опрос общественного мнения. 75% французских граждан мусульманского происхождения, проживающих в Иль-де-Франс, центральной части Франции под Парижем, заявили, что их миграция очень сильно волнует. То есть, на самом деле, у нас большинство населения — это мусульмане второго, третьего поколения после того, как их дедушки прибыли во Францию. И их дети, то есть теперь же французы, и находятся в группе риска от контактов с этими прибывающими новыми мигрантами. И по этому поводу французское население мусульманского происхождения абсолютно не желает видеть в себе миграцию. Нету такой проблемы, что если ты мусульманин по происхождению, то ты будешь приветствовать эмигранта. С чего бы?
Я полностью с вами согласен. Я считаю, что мусульмане, живущие в предместьях, первые страдают от ваххабизма и от тех людей, которые пытаются их завербовать в ряды ИГИЛ, так называемого организации, запрещена в России, Исламского государства. И мы знаем, что ваххабизм был осужден в Чечне в 2016 году советом ряда мудрецов, так называемых, то есть высшего авторитета мусульманского мира, высших авторитетов мусульманского мира. Но в том, что касается Зимура, есть опасность, господин Хинди, ведь Марин Ле Пен говорит, что из него вышел бы великолепный премьер-министр. Если ее изберут, он ведь может стать премьер-министром.
Я думаю, что речь идет совершенно о странном высказывании Марин Ле Пен, потому что сам Зимур сказал, что он не желает становиться премьер-министром. Кроме того, что она, Марин Ле Пен, хорошо понимает, что роль Зимура – это ослабить ее, Марину Ле Пен, ее политически уничтожить, сделать ее слабой на следующих выборах. Поэтому вряд ли, наверное, с ним будет входить какой-то альянс, союз. Мы должны оттянуть на себя голоса тех, кто противостоит системе. Цель Зимура Это фактически уничтожит электорат Марины Ле Пен. Поэтому он не может с ней войти в контакт, не может с ней стать союзником. И она не пойдет на это. Кроме того, я хочу сказать, что Эрик Земур все-таки близок к семейству Ле Пен, а он лично хорошо их знает. И тем не менее, он никогда никого не приглашал голосовать за Жана Мари Ле Пен, а сам Марин Ле Пен, который был предыдущим главой Национального фронта. Хотя он давно знает всю семью лично, они никогда не были в дружеском контакте в частной жизни. Никогда в жизни не было со стороны этого человека, который сам по себе иностранного происхождения, никакого движения души доброго в сторону Марины Ле Пен. Вряд ли они могут войти в союз.
Поэтому будет возникать следующая мысль. Вы написали в своей книге, приводя очень интересные детали, что, скорее всего, классическая система деления на партии и на правых и левых умерла. То есть, допустим, тот же Эрик Земур голосовал сначала за Миттерана, потом после этого сменил направление. Люди, которые, подобные Кон Бендиту и другим людям, как Бернар Кушнер, начинали вроде бы с левой стороны, а потом перешли неожиданно в правую часть. У них была какая-то очень странная смена ориентации, как все время у Черчилля. И в то же самое время все они вместе каким-то образом пытаются, похоже, взорвать политическую систему Франции. Вы мне скажите, как вы считаете, партийная система умерла, поэтому даются все эти игрища, или все-таки у нее еще есть какое-то будущее в мире, во Франции в частности? Я писал и пишу уже с 2017 года одну и ту же вещь, а уже в том, в 2017 году, 4 года назад, я написал об окончании времени партии, современной идеологической системы. То, что позволяло делить партии на правые и левые, это идеология. То, что касается Франции, была политико-идеологическая французская структура, а правая, которая унаследовала позицию католической церкви до того, как церковь была отделена от государства, то есть до революции, до пришествия республики. Правые — это монархисты, это католики, и были республиканцы, левые, и коммунисты. В течение всего XX века политическая французская структура была таким вот образом представлена. Левая играла на идеологии антиклерикальной, то есть направленной против церкви, канонической позиции, и правая, наследовавшая монархическую традицию и приверженная позиции церкви. Начиная с 63-65 года, после Ватикана II произошло обрушение французского религиозного настроя. Система была полностью дестабилизирована, и коммунистическая партия могла до этого существовать только в сражениях с еще тогда живой церковной традицией, но и вот с 60-70-х годов произошло крушение правой идеологии и исчезновение, соответственно, вот этого деления на правых и левых. И появились совершенно верные знаки, признаки уничтожения классической правой. Наиболее явственно проявился во время выборов Николя Саркози. И избрание Эммануэля Макрона – это терминальная фаза исчезновения классической идеологии. Правое и левое ничего не имеет никакого смысла. Они слились под эгидой единого олигархата, то есть олигархии. Вот что произошло на политическом уровне, а на уровне простого электората, простых людей.
Люди выходили на улицу. Всех, мало того, возрастов, любых профессий, выходили на манифестации. Не по поводу того, что они были с правыми или левыми, а по поводу того, что волновало тех и других. То есть партии исчезли. То есть народ выходил, чтобы сражаться с олигархией, чтобы бороться с олигархией. А не ради того, чтобы дать победу одному политическому блоку или другому. То время, когда боролись блоки, ушло в прошлое. Поэтому теперь пытаются восстановить искусственным путем вот это деление на правых и левых, но система уже умерла. Сейчас фактически единственное противопоставление — это народ против власти, олигархия против людей. В эпоху Эммануэля Макрона, через два месяца после своего прихода к власти, мы увидели, как полиция стала бороться с бесконечными манифестациями под эгидой желтых жилетов. Людей увечили, бросали в тюрьму. В 2016 году мы увидели возвращение к настоящей классовой борьбе. Пролетариат против буржуазии, ну, не классическом в своем виде все-таки, а скорее все-таки народ против олигархии.
Да, тут я с вами согласен, но возникает еще одна мысль такая. Получается, если партии фактически умерли, если мы переходим к какому-то новому структурированию общественной жизни, не кажется ли вам, что религия остается одним из сильнейших векторов, приносящих человеческую мысль? У нас, допустим, очень популярны эти веяния, я бы сказал, многие люди себя определяют сейчас по религиозной принадлежности, и, допустим, православные, мусульмане. Возникает вопрос, почему так упорно французов запугивают мусульманской республикой, говоря о том, что это невозможно, это не будет демократично, это плохо, это уже больше не Франция. В той же России существует более 20 миллионов мусульман на своих законных землях, и у нас нет такого деления, что мы так боялись страшно, что человек мусульманин, поэтому нельзя ему прийти к власти. Вы считаете, во Франции возможно возникновение республиканской власти, в которой мусульмане получат свое представительство на высших эшелонах? То, о чем надо помнить, это то, что французская республика противостоит радикально католицизму, религиозной традиции. Это началось в 1789 году, потом была эпоха террора, как мы знаем. Революционеры разбили католиков в Вандее. Даже была создана специальная республиканская религия для того, чтобы противостоять католицизму. Такой был эксперимент в революционные времена. Поэтому это продолжалось в наше время, в эпоху Эммануэля Макрона, когда сейчас в одном из наших издательств «Кенар Оншене» бесконечное количество карикатур, в том числе против Богородицы, Иисуса Христа и других религиозных традиций. Поэтому ислам на сегодня для французского политического революционного класса, наследников революционного класса, для республиканцев, ислам заменил католицизм. С ним идет борьба, потому что это религия. Поэтому Земур, так же как Макрон, у них не республиканские речи они держат, а, скорее всего, якобинские. Они, прежде всего, богоборцы. Один известный криминалист сказал: «Я приглашаю французскую католическую церковь присоединиться к свободному духу, который исповедует вот эти издательства, которые публикуют карикатуры на Богородицу, на Христа». То есть то же самое требует и от мусульман, и от тех, кого почему-то называют исламистами. То есть на самом деле это борьба богоборцев с религиозными людьми. Таким образом, республиканская власть утверждает себя через века.
Поэтому проблема основная Франции — это декатолицизация, то есть утрата религиозной традиции, пустота, вакуум религиозный. Переход к проблемам даже на антропологическом уровне. Решение существует у этой задачи. Надо вернуться к религиозной традиции, вместо того, чтобы травить мусульман.
Par définition, on comprend, on trouve la solution. La solution est un retour vers le religieux.
Так же, как в России, где после падения Берлинской стены у вас произошло возрождение православия, церковь перепала на людей, мы знаем, потому что природа не терпит пустоты, как говорят. Неважно, какая форма, но важно содержание, суть. Во Франции несколько другие формы, но французская республика мешает людям обрести вновь веру. Католическая церковь фактически подала в отставку, бросила людей. Возможно, у вас патриархия иначе поступила, насколько я знаю. Но во Франции нету больше церкви, способной провести возрождение религиозной традиции для населения. Поэтому как сделать так, чтобы французы вернулись обратно к религиозной практике? Да, есть религии, конечно, сектантского класса, New Age. Французы начинают заниматься какими-то эзотерическими восточными учениями. Люди обретают какие-то верования смутные. Это уже было во время времена падения Римской империи, тогда, когда был отход от классической языческой идеологии. И сегодня перед нами вызов антропологического характера. Возврат к религиозной традиции.
Хорошо, большое спасибо. У меня последний вопрос к вам, господин Хинди. Скажите, пожалуйста, а все-таки кто будет следующим президентом Франции с вашей точки зрения?
Во всяком случае, то, что я вижу, для того, чтобы суметь удержаться, необходимо, чтобы кто-то сумел противостоять Эммануэлю Макрону во втором туре. Возможно, они рассчитывают в том числе наши кукловоды на то, что выдвинут такую кандидатуру, как Валери Пекрес, который, кстати, выходит из той же самой партии, что Эммануэль Макрон, или же это будет Эммануэль Макрон, Марина Ле Пен во втором туре. Но я не исключаю такого сценария, что для того, чтобы передать второй мандат Эммануэлю Макрону, накачать специально голосами Валери Пекрес. Так что, если будет не Марина Ле Пен, то будет столкновение фактически двух единоверцев. С одной стороны, Валери Пекрес, с другой стороны, Эммануэль Макрон. Естественно, победит Эммануэль Макрон. И таким образом система воспрепятствует появлению другой политической альтернативы. Я думаю, что на самом деле настоящее сражение будет протекать не в избирательных участках, мы войдем в кровавое противостояние власти, олигархии и народа, и это закончится обязательно насилием и большой кровью.
Юсеф Хинди, большое спасибо за то, что вы нам рассказали, потому что на самом деле очень много вопросов стоит в связи с Францией, наверное, не только во Франции, но и в Европе, так как все-таки, напомню, Франция единственный европейский субъект,
единственное европейское государство из Евросоюза, являющееся постоянным членом Совета Безопасности ООН. Мало того, Франция независимый стратегический потенциал, в отличие от Великобритании, именно независимый от Америки. И, конечно же, судьбы Франции и высшей власти во Франции нас всех волнуют. Это может отразиться и на России в том числе. Так что еще раз благодарим вас. Надеемся, что однажды вы побываете у нас в студии уже, как говорится, воплоти, а не только виртуальным способом. И я еще раз напоминаю, что в эфире был Юсеф Хинди, политолог, известный французский общественный деятель, автор ряда книг, в том числе книги «Другой Зимур» про лидера президентской гонки или одного из лидеров, во всяком случае, во Франции. Выборы будут в апреле следующего года. Эрик Зимур. Итак, до новых встреч в эфире. До свидания. Большое спасибо. Благодарим вас, Юсеф Хинди. Большое спасибо. Благодарю вас. А теперь мы переходим к третьей части нашей программы. Она будет посвящена оружию. На этот раз я хотел бы рассказать о том, как, собственно, пообещал в анонсе, что буквально даже не на грани, а за гранью фантастики. Чтобы быть лучше понятым, напомню про, и заинтригую вас, надеюсь, хоть чуть-чуть, знаменитый фильм «Хищник», «Предатор». Американский фильм, состоящий из трех частей, так сказать, его снимали разные режиссеры в разное время, идея вообще чуть ли не 80-х годов прошлого столетия, но сейчас нам это не важно, это за кадром. Важно то, что, как мы помним, еще в первой части группа командосов, которая оказалась в джунглях, столкнулась с высшим разумом, тоже таким же командосом, то есть ВДВшником инопланетным, который умел исчезать, его не было видно, а он этим пользовался, чтобы творить свои бесчинства и вырезать из живых людей, так сказать, там, позвоночник. Но разговор о том, что каким образом это удавалось. Я напомню, что в фильме действительно очень хорошо передана сама технология, результат применение этой технологии. То есть никто не видел ничего, но если предмет начинал двигаться, то вроде бы видели какие-то размытые, быстро исчезающие контуры фигуры, а потом опять вроде бы ничего. Это буквально сводило людей с ума, потому что действительно люди столкнулись с невидимостью в самой настоящей. Впервые о проблеме невидимости заговорили в научной фантастике, но, как выяснилось, теперь эта проблема уже фактически решена. Что я имею в виду? Имею в виду следующее. На выставке «Армия-2018» мы, в смысле россияне, уже демонстрировали некую возможность, по крайней мере, мы о ней громко заявили, сделать вот такую невидимую при помощи стелс-технологии накидку для пехотинцев. То есть, действительно, можно добиться того, что предмет почти что исчезает. Каким образом этого можно добиться, я сейчас расскажу более подробно. А первоначально, до того, как перейду уже к технической части, скажу, что уже в текущем году, 2021, крупные агентства новостные рассказали о том, что нам, в смысле в России, удалось сделать невидимым танк. То есть единица бронетехники, сверхкрупный, как говорят профессионалы, макроскопический предмет. Но там используется слегка другая технология. Если через определенный композиционный материал, обладающий свойствами диэлектрика, пропустить слабый электрический ток, то у него меняется коэффициент рассеивания. То есть в тот момент, когда предмет становится видимым, каким образом это происходит? На него падает луч света, отражается от поверхности, и, естественно, мы начинаем видеть, осязать, так сказать, глазом предмет, мы видим, что перед нами какое-то трехмерное тело. А тут, естественно, предмет остается на месте, но луч света, световой луч, попадающий на предмет, уходит под несколько другим углом, чем наше зрение. То есть предмет на месте, но мы перестаем его ясно видеть. Потихонечку, то есть, ну, не потихонечку, а когда включается такое поле, которое составляет из себя как раз всю поверхность, допустим, танка, то есть танк покрыт таким слоем из специального композиционного материала, то вы видите вроде бы слегка расплывчатый предмет. Но на этом, этим, точнее, дело не ограничивается. После этого происходит мимикрия. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Этот материал обладает еще свойствами экрана, как телевизионный экран. Камеры сканирует окружающую местность, камера установлена на танке, и потом бортовой компьютер воспроизводит пейзаж, ну, скажем, более-менее соответствующий окружающей местности, ну, роща деревьев или какие-то холмы, неважно, бархан какой-нибудь там песчаный, и вот эту картинку проецирует уже на поверхность самого себя, то есть на, допустим, единицу бронетехники, и получается, что предмет сливается с местностью. То есть, еще раз, двухстадийность. Сначала включается слабый ток, и предмет становится расплывчатым и слабо видимым для вас. Вы его слабо различаете. Вроде видите какую-то тень, но вы до конца никак не можете понять, что вы видите перед собой. А потом еще на этот предмет изнутри, вроде бы как проектором, картинка накладывается. Картинка, полностью сливающая предмет с местностью. Но я понимаю, какой сейчас будет сразу взрыв эмоций у тех, кто, по крайней мере, имел терпение меня дослушать до этого места. Скажет, ну, во-первых, в чем конкретное техническое решение? Ну, простите, есть оборонные секреты, я вам, естественно, не расскажу состав этого диэлектрика, точнее, композиционного материала, обладающего свойствами диэлектрика, но поверьте, что об этом можете проверить, уже громко заявляют. То есть, такие испытания у нас на полигоне в данный момент ведутся, чем достаточно официально, поэтому об этом заявляют и говорят. А второе, я сам, предвосхищая комментарии, скажу следующее. Да, действительно, существует, во-первых, инфракрасная сигнатура, то есть, если это танк, у него есть выхлоп, он работает. Во-вторых, у танка есть пушка. Орудие, грубо говоря, со стволом, как у ствольной артиллерии. Естественно, покрыть ствол, а это, как правило, горячая часть, вот с таким материалом и пропустить через него ток – это тяжело, если вообще возможно. То есть какие-то части этой большой техники, большой единицы могут остаться видимыми. Но, наверное, они слабо заметны, если, ну, представляете, такая пустота, пейзаж, там чаще какая-то, и вдруг вы, может быть, увидели там контуры вдруг пушки, вдруг появившиеся, так сказать, орудия, или кто-то считал в инфракрасном поле вдруг, что там какой-то горячий, излучающий тепло предмет. Да, такое, ну, скажем, так возможно. Но, во-первых, танк у нас уже нынешний, то есть какой-нибудь Т-90, неважно, или «Армата», естественно, обладает еще определенными средствами подавления облучения, то есть когда танк облучает, он может поглощать, он же покрыт специальным слоем, сигнал от него не отражается, слабо отражается, это уже стелс-технология. То есть помимо видимости он еще и может, как бы, так сказать, гасить сигнал радара, более-менее, так сказать, и других видов облучения. Ну и, естественно, как у истребителя, у него есть некая технология, когда он делает свою тепловую подпись, сигнатуру, как говорят, менее заметной, то есть, ну, скажем так, каким-то образом сделать так, чтобы тепло не настолько было заметным. Это может обмануть беспилотники. То есть тогда, когда... Допустим, посылается тот же Байрактар, мы очень любим это слово, но могу назвать другой беспилотник, какой-нибудь там Хирон, так сказать, израильского производства, по-французски Эрон, он звучит, вообще произносит по-английски почему-то Хирон скорее, или там какой-нибудь другой беспилотник, так сказать, дериват от, опять-таки, израильской Гарпии, ну, просто у Израиля самые продвинутые беспилотники, боевые дроны и разведно-ударные дроны, и такой дрон может не заметить предмет, в особенности, если он сливается с местностью, потому что, как правило, на беспилотнике не ставится очень сложное оборудование, это же вес, а они небольшие, и полагается в данном случае на самое простое бортовое оборудование, а также на оператора, который сидит за пультом, а вот оператор, то есть человеческий глаз, может не ухватить контуры предмета, уже скрытого, закамуфлированного, и тем более, если там какой-то пейзаж типа зеленки, как мы говорим, то есть роща, чаще, что-то такое, но более-менее наполненное, а не голая пустыня, где все просматривается, так сказать, как я не знаю что. Но это самый простой вид, скажем так, невидимости, какой можно обеспечить. Есть и более сложные технические решения. И вот об этих технических решениях тоже хотелось бы поговорить. Во-первых, как оказалось, действительно можно создать плащ-накидку, который, ну, позволяет сделать предмет едва ли непрозрачным. Он не становится прозрачным на самом деле, он становится как бы прозрачным, но там очень сложный эффект. Дело в том, что о коэффициенте преломления первым заговорил наш ученый и о том, как можно его менять на отрицательный коэффициент преломления. Я не оптик, не физик, но, тем не менее, термины пытаюсь воспроизводить дословно. Заговорил наш физик Веселага. Он не просто заговорил, он доказал, что это возможно. Это было в 60-е годы, теперь уже прошлого столетия. То есть около 60 лет назад, ну так 50 с хвостиком. И вот полвека назад, более полувека назад, Веселага при помощи формул технических вывел, что Помните, что я говорил, диэлектрик может, ну, вроде бы луч разворачивать в сторону, то есть падает световой луч на предмет, но отражение от луча падет не совсем в ваш глаз. Так вот, Веселага доказал, что можно вообще полностью погасить, скажем так, отражение от предмета. То есть коэффициент станет отрицательным, коэффициент преломления станет отрицательным. Да простят мне профессионал оптики, рассказываю, как могу, но пытаюсь не отклоняться от той канвы, которая более-менее доступна для технически подкованного человека, но не специалиста. И что тогда будет происходить? Получается, что световые лучи будут огибать поверхность предмета, обтекать его, как вот вода обтекает какой-то камень, и его не видеть. То есть они его обтекают, на нем не задерживаются, соскальзывают с него, как вода соскальзывает с камня. И вы не видите этот предмет, потому что ваш глаз, это субъективное восприятие человека, он будет дорисовывать пейзаж без этого предмета. Такое возможно. Как и где такое делают? Но речь идет о двухслойной ткани. И тут исследования сначала проходили, я сказал бы, весьма затратно, скажу почему. Первый слой – это, опять-таки, тот самый диэлектрик, а второй слой первоначально в некоторых западных университетах, конкретно Мичиганский университет и Калифорнийский университет. Естественно, все эти исследования финансировались армией, это не скрывается. Но так вот, они придумали, а придумали, знаете, какие интересные физики, вот специально вам фамилию назову. Первый интересный физик – это Елена Семушкина, очень просто, официально, между прочим, канадский ученый, работающий в Мичиганском университете. А второй, якобы, так сказать, ну, на американском континенте, заокеанский ученый, это Джан Сян. Так вот, Джан Сян совместно с Еленой Семушкиной изобрели первый образец, прототип такой ткани. Нижний слой – диэлектрик, а верхняя часть ткани, очень любопытно, это металл. Причем металл не какой-нибудь там, а тонкое напыление из золота, серебра или меди. Если посмотреть наноструктуру этого материала, по крайней мере, так объясняют сами специалисты, то под микроскопом вот это напыление состоит как бы из микрокирпичиков. И у каждого кирпичика сверху вроде бы как темный квадратик. На самом деле это не квадратик, это антенна. И вот эта антенна, она и гасит полностью световой луч, даже не рассеивает его, а фактически гасит, поглощает, гасит и делает предмет невидимым. То есть световой луч не отражается, и получается, что вы видите перед собой картинку, такова оптическая иллюзия, а вот этот предмет вы просто не видите, он незаметен, потому что, опять-таки, нет от него никакого отражения. Но золото, серебро или медь, ну, даже если медь, ну, во-первых, ткань тяжелая. Допустим, что хотя ученые говорят, что прежде всего необходимо золото или серебро. Медь, как я понимаю, просто была добавлена в качестве возможной альтернативы, менее дорогой. Ткань тяжелая. И представляете себе, какой-нибудь там пехотинца, тем более морского пехотинца или спецназовца, который двигается в металлизированной такой тяжелой броне. Ну, не очень удобно. И вот выяснилось, что сделали ткань уже без металлического напыления, по той структуре, которую я пытался рассказать, надеюсь, более или менее хотя бы грамотно, а уже из двойного слоя полностью композиционных материалов. И вот, вот это, об этом рассказывает профессор, специально выписал себе, Синь Цзэ Ни. Вот он работает в Пенсильванском университете, и он говорит, цитирую, что первый слой этого материала – это прозрачный диэлектрик фторид магния с низким коэффициентом преломления, что и требовалось доказать. Материал уже используется для покрытия линз даже в современной оптике. А второй слой – это, опять-таки, композит, который уже не металл. А в результате появляется очень дешевое производство ткани, из которой можно сшить плащ-накидку. И что мы имеем? Теперь мы идем быстро к информационному сообщению. Канадские, американские и британские службы спецназ, включая знаменитый САС, британские, уже используют эти плащи-накидки, которые превращают их, ну, фактически полностью невидимых. Говорят, что под дождем эти качества слегка снижаются. Но опять любопытно, как у того самого хищника, который становился более-менее видимым, очертание фигуры, когда его омывали потоки воды. Но это еще, кстати, и не все. Что я имею в виду? Ну, во-первых, я упомяну, коль скоро сказал, что какая ткань делается, что делают ее в Канаде, делает ее компания, которая называется HyperStealth. Если полностью HyperStealth Biotechnology или HyperStealth Biotechnology, которая была создана в 1999 году, во главе стоит Ги Крамер, то есть все вполне официально, легко проверить. И да, они для нужд армии шьют такую невидимую, так сказать, плащ-накидку. Весьма-весьма печально для тех, кто не умеет это дело делать, потому что представьте себе позиции снайпера, покрытого таким плащом, да вы просто не увидите никогда. Ну, и про спецназ я уже сказал. Но есть еще одна разработка, опять-таки, западных технологов, очень любопытная, западных ученых. Это использовать свойства моллюска, точнее, кальмара. Есть такой вид кальмара, по латыни он звучит как «лолиго пелиалее». Так вот, вот этот «лолиго пелиалее» обладает белком рефлексином. Что делает белок рефлексин? Дело в том, что, оказывается, в мышечной ткани кальмара слои с большим или меньшим коэффициентом преломления, они лежат последовательно. То есть, если сделать срез мышцы кальмара, там сначала слой с одним коэффициентом преломления, потом с другим. И белок рефлексин позволяет полностью, ну, вроде бы делать тело кальмара мало отражающим свет. То есть, это позволяет, ну, скажем так, получать эффект размытого вот этого контура, как то, что мы получали при помощи электричества, когда я рассказывал о диэлектрике для покрытия танка. Только здесь нету никакого источника энергии, ничего не требуется. Требуется только вот выделить этот белок, рефлексин, нанести его на основу, на подложку, как говорят, и опять сделать вот такой плащ-накидку по более дешевой технологии, чем та, которую я упомянул выше, где двойной слой вот этого секретного материала. Здесь другой материал. Здесь есть базовый слой подложка, и на него наносится белок рефлексин, который отработан, выделен из тела кальмара, того самого пелиалеи, лолиго пелиалеи, обработан паром и специальной кислотой. И в результате он начинает реагировать на свет. То есть тогда, когда он на свету, он неожиданно начинает гасить световой сигнал. И тогда вы, может быть, и увидите размытый контур, но полностью увидеть, что перед вами, вы не сумеете. То есть какое пятно у вас будет. Это более дешевая технология, чем предыдущая, и она тоже уже более-менее, простите, массово используется для морских пехотинцев Канады и США. Насчет Великобритании не уверен. Вот таковы технологии невидимости, которые действительно позволили шагнуть за грань того, что мы могли вообразить до сегодняшних дней, то есть до 21 века, начала 21 века. Любопытно и более чем. Я надеюсь, что у нас тоже для наших пехотинцев есть нечто подобное и боевых пловцов, но на сегодня ограничиваюсь в описании российских возможностей тем, что официально было засвечено, так сказать. То есть это диэлектрик, так сказать, покрывающий броню и делающий предмет, ну, слабо различимым, хотя вполне можно при помощи различных средств детекции его все-таки определить, что там что-то есть, но требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Надеюсь, что вам было интересно послушать про эти возможности. Тот, кто хочет получить больше информации, всегда может обратиться к профессиональным источникам, если их найдет. Я пытался максимально обработать по всем доступным широкой прессе источникам, так сказать, с различных языков, но, как говорится, нет предела совершенства. Я хотел напомнить, что в эфире была программа «Громкие факты и оружие». Я, Александр Артамонов, международный военный обозреватель, прощаюсь с вами. Надеюсь, что вам было интересно. До новых встреч. До свидания. Смотрите и слушайте «Новый день».